ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Сегодня мы с Алексеем Кузнецовым. Добрый день.
Добрый день.
Алексей. Мы продолжаем серию преступлений. Но вот как справедливо написал нам слушатель в...
Алексей из Ганновера.
Да, Алексей написал совершенно, а в чем тут тайна? Известно кто, кто заказчик, кто исполнитель. Даже сам ход преступления известен. Но преступление настолько, оно какое-то удивительное и бессмысленное. Может, смысл в нем какой-то тайный был. И не зря началась кампания, очень большая и антисемитская кампания после убийства Михоэлса. Но вот восстановить вот этот смысл, намерение как раз преступления, мы сегодня и хотим. Речь идет об убийстве Соломона Михоэлса. И я хочу начать с маленького фрагмента, который, я думаю, знают все, хотя этот фрагмент исчез из фильма «Цирк» на довольно долгое время его не было, но все равно, вот послушайте, я думаю, все узнают и эту мелодию, и поет тот Соломон Михоэлс.
Ах, пизит унеранд, мизранд, кинт конструит шлот. Бундертмель, дон неланд, але пардіром дерквен догіналанд, але пардіром.
Соломон Михоэлс, великий актер, признанный великим при жизни.
Режиссер.
Режиссер. Общественный деятель, абсолютно советский человек.
Ну вот действительно, в том событии, о котором мы сегодня рассказываем, нет большого вопроса, было ли это убийство или несчастный случай. Это вопросом остается только для Юрия Ивановича Мухина и его аудитории. Всем остальным понятно, что это было убийство. Абсолютно известны его исполнители. Там, ну, есть некоторые небольшие нюансы в распределении ролей, но вот, собственно, список этой, с позволения сказать, бригады, он известен. Сегодня эти люди будут названы. Что же действительно единственное, о чем вот что позволяет включить в наш цикл, это довольно большой разнобой мнений по вопросу о мотиве. Действительно, вот вы правильно сказали, убийство как-то вот такое не очень понятное, зачем оно, да? Еще год...
Даже на фоне репрессий.
Даже на фоне репрессий, которые, впрочем, еще только начнутся, да? Еще впереди страшная судьба Еврейского антифашистского комитета.
Да и на фоне репрессий вообще, на фоне тех методов, которые были, что заставляет нас ретроспективно думать о многих других таинственных смертях.
Да, но дело в том, что вот во многих версиях, там основные из них сегодня я постараюсь перечислить, очень много смешивается, потому что действительно буквально в два года, в 47-й, 48-й, 48-й, 49-й, очень плотно укладывается такое большое количество событий, а нам через почти 70 лет иногда трудно понять, что вот там одно из них было, скажем, на несколько месяцев позже других, поэтому оно не может быть причиной, да, оно может быть только еще одним следствием. И вот здесь разобраться, почему же это произошло, надо попытаться, хотя, конечно, мы не сможем сегодня никакую точку поставить, мы, собственно, ни в одной передаче этого не делаем, да, но сначала, наверное, вот, собственно, установленные факты. Соломон Михоэлс на момент вот, своей смерти занимал две видные должности. Он был, как вы совершенно сказать, справедливо заметили, ведущим, безусловно, артистом и художественным руководителем ГОСЭТа, Государственного еврейского театра, который располагался в том здании, где сейчас находится в Москве театр на Малой Бронной.
Кстати, есть мемориальная доска. Это к вопросу, что нельзя ставить, как сейчас выясняется, в случае с Таировым и Коанен, что нельзя на учреждениях культуры ставить мемориальные доски.
Ну, а вот раньше можно было, да. Mm-hmm. И, кроме того, он возглавлял организацию, которая была создана в начале войны. Ну, формально она была создана в 1942 году, но работа по ее созданию началась уже в 1941 году. Это Еврейский антифашистский комитет, куда вошли несколько виднейших, несколько десятков даже, виднейших представителей разных областей. Там были очень много представителей творческой интеллигенции и актеры, помимо Михоэлса, Зускин, например, его партнер по сцене, так сказать, второй, наверное, по величине актер этого театра. Там были писатели и поэты, как тот же Перец Маркиш. Там были ученые. Кстати, среди ученых был один нееврей, Петр Капица. Вот он тоже был членом этого комитета. Там были государственные общественные деятели, вот это Совинформбюро Лазовский, да, заместитель, а по сути фактически руководитель Совинформбюро. Вот, самые разные люди. И этот комитет выполнял во время войны очень большую работу, о чем мы обязательно скажем. А затем вот его деятельность все больше и больше натыкается на различные препоны, и возникают проекты его распуска. Не очень только понятно, как это сделать, почему мы тоже скажем. И вот в конце 1947 года над Михоэлсом сгущаются тучи. По крайней мере, видимо, где-то в районе середины декабря лично Сталиным дается указание разработать ликвидацию Михоэлса. На тот момент двумя основными способами такой вот ликвидации, негласной, да, тайной, было либо отравление, либо автомобильная катастрофа. Вот, хотя Павел Судоплатов, который непосредственно, ну, это известная фигура, да, это один из главных специалистов по, что называется, по мокрым делам в составе нашей госбезопасности, хотя он лично не имел отношения к этой операции, но двое его людей были в ней задействованы, он потом в своих знаменитых мемуарах говорил о том, что Михоэлс был отравлен. Нет, это совершенно точно, никакого яда здесь не использовалось. На каком этапе было принято решение о том, что это будет инсценирована автомобильная катастрофа, сказать сложно. Тут есть разные версии, но так или иначе принимается решение о ликвидации Михоэлса, назначаются ответственные за это, общее руководство, так сказать, генеральное руководство всем этим делом возложено на министра государственной безопасности Виктора Абакумова, непосредственно курирует операцию один из его заместителей, генерал-лейтенант Огольцов, ну и затем постепенно подобрана бригада, я их чуть позже, этих людей, назову. Видимо, это обсуждается в узком кругу самых близких соратников Сталина, потому что вот один из ведущих наших историков этой конкретно проблемы, вообще еврейского вопроса в Советском Союзе, Геннадий Васильевич Костырченко, он полагает, что уже 23 декабря во время встречи в кабинете Сталина, где присутствовали Маленков, Берия, Жданов и еще целый ряд самых-самых близких Сталину людей, вот Костырченко полагает, что на этой встрече Абакумов предъявил Сталину некий компрометирующий материал на Михоэлса, и вроде бы там впервые прозвучало вот указание, так сказать, Михоэлса наказать. Дальше принимается решение о месте проведения операции. Видимо, она первоначально планировалась в Москве, но наружка, походив за Михоэлсом несколько дней, доложила, что практически ни на минуту он не остается один, с ним все время, так сказать, какие-то люди. Жил он при театре, то есть тоже место, прям скажем, неудачное для того, чтобы там проводить такого рода операции. И тогда принимается решение провести операцию в Минске. Минск и сейчас не очень большой город, я надеюсь, что минчане не обидятся, а тогда чрезвычайно пострадавший во время войны, это маленький провинциальный городок,
не отстроенный
совершенно, а порядка 90% Минска лежало в развалинах после Великой Отечественной войны, и маленький тихий провинциальный городок. Вот есть разногласия, одни считают, что Михоэлса специально туда направили и заманили, а другие, как тот же Костырченко, полагают, что так совпало. Михоэлс собирался в командировку в Минск, и это предопределило выбор места вот на совершение этого, будем называть вещи своими именами, террористического акта. Михоэлс был членом комиссии по сталинским премиям. И в Минск он ехал официально в командировку от комитета по премиям для того, чтобы посмотреть два спектакля, ну, которые он должен был либо номинировать, либо не номинировать вот на Сталинскую премию две оперы. И с ним поехал то ли, опять же, совпало, потому что, ну, в принципе, это входило в его обязанности, то ли он был представлен к нему один театровед, который писал под псевдонимом Потапов, настоящая фамилия этого человека Голубов, довольно известный в свое время театральный критик, они были хорошо с Михайловым лично знакомы, он был уже много лет к этому времени осведомителем МГБ, он, конечно, не был в курсе, так сказать, цели этой операции, трудно сказать, на каком этапе ему дали указание информировать о, так сказать, всех действиях Михайловса, но, возможно, еще в Москве, возможно, что называется, по дороге, и вот Михаил с Голубовым в первых числах января выезжают в Минск, и туда же на двух автомобилях отправляется группа работников государственной безопасности, значит, в которую, помимо генерал-лейтенанта Огольцова, входит один из ведущих сотрудников контрразведывательного управления МГБ, полковник Федор Шубняков, два судоплатовских специалиста по автомобильным катастрофам, полковник Лебедев, старший лейтенант Круглов, один из сотрудников Огольцова, ну, в общем, его адъютант фактически, и к ним на месте присоединяется майор Повзун, это, видимо, как, что называется, офицер связи от Министерства госбезопасности Белоруссии. В какой-то степени в курсе этой операции был министр государственной безопасности Белоруссии Лаврентий Цанава, как его называли его подчиненные, Лаврентий II, выдвиженец Берия, так сказать, хороший его знакомый. Но, видимо, Цанава узнал о том, какая именно операция предстоит, только когда группа уже прибыла.
Очень серьезно и в серьезном секрете.
В очень серьезном секрете, несмотря на то, что все переговоры велись по закрытым линиям правительственной связи, Цанава, видимо, по телефону получил только указание быть готовым к выполнению важнейшего поручения партии лично товарища Сталина. Да? А вот уже все детали ему были изложены. Группа сразу, минуя, не заезжая в город, прибыла на дачу Цанавы, и вот, собственно, она становится и штаб-квартирой этой группы, и местом, где будет совершено убийство. Вот только там Цанаву посвятят, в, собственно, в то, какое задание предстоит. В течение нескольких дней Михайловса, что называется, ведут, но ведут очень аккуратно. Наружка, плотное наружное наблюдение не применяется, а о его шагах информирует Голубов, который с ним не расстается. Значит, почему не применяют наружку? Дело в том, что есть очень много свидетельств, в том числе Александр Аркадьевич Галич, который вот за несколько дней до отъезда Михайловса из Москвы у него был дома, что Михайловс предчувствовал гибель и не просто предчувствовал, как, ну, бывает иногда человек какое-то такое мистическое предчувствие охватывает, а Михайловс, видимо, чувствовал какое-то наблюдение. Кроме того, он знал, что арестовано несколько человек, один из них был близким его сотрудником, такой Гринберг, это один из его помощников по делам Еврейского антифашистского комитета, и Михайловс очень нервничал. Поэтому решено было в Минске к нему, так сказать, лишний раз его не нервировать. Затем, когда, да, тоже стал столкнулись с теми же сложностями. Михайловса все время сопровождала группа его восторженных поклонников, как в рапорте написано, представители местной интеллигенции. И тогда было решено, зная, что Михайловс любитель застолья, у него было такое свойство, он любил, так сказать, в компании выпить, закусить, вообще был человеком таким, он любил жить. Вот.
Поговорить.
И поговорить, конечно. Да. Все, кто его знал, говорят, что он был гениальный рассказчик и баек, и всего. Ну, вот такой актер от бога с большой буквы А и от бога с большой буквы Б. И было тогда принято решение поймать его на этот крючок, и все тому же Голубову дано указание, вот это уже прямое его участие в этом убийстве. Значит, Голубов должен был Михайловсу сказать, вот у меня здесь есть друг, некто инженер Сергеев. Вообще очень прозрачный псевдоним, и странно, что Михайловс никак на него не дернулся. Дело в том, что к этому времени в ряде советских театров, в частности, в Малом театре, уже несколько лет шла пьеса «Инженер Сергеев», которая была написана одним из ведущих руководителей госбезопасности Меркуловым, угу. который, как многие, кстати говоря, специалисты этого профиля в свободное время пописывал, вот, и не чурался вообще литературой. Вот эта пьеса «Инженер Сергеев», да, вот главный ее персонаж, был выбран в качестве псевдонима. Вот, значит, якобы у этого друга Голубова, инженера Сергеева, то ли свадьба, то ли еще какое-то там семейное торжество. И вот его приглашают прийти, но непременно с Михоэлсом, обязательно, вот как же так, такой великий человек. Ну, и Михоэлс согласился, и, видимо, не без удовольствия согласился. Дальше в гостиницу вечером 12 января 1947 года, в гостиницу, где жили Голубов и Михоэлс, заезжают на машине Цанавы, заезжает якобы инженер Сергеев с водителем, в роли водителя был старший лейтенант Круглов, а роль Сергеева исполнил вот полковник Шубняков. И дальше они играют свою роль на протяжении всей дороги, заезжают на дачу Цанавы. Ну, а там уже играть нет необходимости, потому что к этому времени, видимо, уже получено последнее подтверждение. Кстати, об этом последнем подтверждении. Есть известный кусок из мемуаров Светланы Сталиной, Светланы Аллилуевой, «10 писем к другу», где она вспоминает, как она совсем еще, в общем, девочка в кабинете у отца, вот о чем-то они разговаривают, телефонный звонок, отец снимает трубку, молчит, слушает, потом говорит «да, да, да». Ну, пусть автомобильная катастрофа. Причем Аллилуева специально отмечает, что это было произнесено не тоном согласия, а тоном вот принятого решения.
Принятого решения, да.
Тоном указания.
Ей в это время 20 с небольшим.
Ну да, но она молодой. Ну да, девочки, это я, конечно, зря сказал, безусловно. И вот, видимо, получено вот это вот. Скорее всего, к этому времени Михоэлса и Голубова уже везут на дачу Цанавы. Вряд ли их привезли, а потом стали Сталину звонить за указанием. Да, их, видимо, везут. Вот последняя виза, что называется, последняя, как Сталин говорит, пытичка. Он когда визировал что-то, он ставил галочку, да, в уголку документа. Вот последняя пытичка прилетела. И после этого, по показаниям самого Федора Шубнякова, который давал эти показания в 95-м году, он дожил до 98-го года, этот человек, в 95-м году был процесс, когда один из бывших руководителей госбезопасности подал в суд на журналиста Молчанова, журналист его обвинил в том, что он был одним из руководителей этой операции, тот подал в суд, и суд выиграл, он действительно не имел непосредственного отношения к этой операции. Вот Шубняков давал показания, и вот там он в суде подтвердил, что ударами дубинок Михоэлса и Голубева то ли оглушили, то ли сразу убили, после чего Студебеккером был совершен наезд на их тела, после чего тела были отвезены уже в Минск, выложены недалеко от гостиницы. Видимо, какое-то количество крови с собой прихватили, разлили рядом, потому что местная милиция, которая была не в курсе дела, наутро обнаружив тела, вот она ретиво взялась за расследование, потом их будут тормозить, о чем я после перерыва расскажу. И вот они зафиксировали достаточно большое количество крови на месте преступления, в то время как, понятно, особенно зимой, эта кровь там через час, скажем, после убийства уже вытечь не могла. И вот, соответственно, таким образом это произошло. В общем, все это сейчас на сегодняшний момент достаточно хорошо документировано. Да. Я назову документы, назову книги, где можно посмотреть эти,
да,
документы обязательно.
Есть и сборники, дело действительно.
И сборники, дело отдельные, да.
Подробнее же все изложено. Вот о причинах нам уже пишет Наталья, дочь актера Гассета Гертнера, и говорит, что была личная зависть к...
Мы эту версию обязательно рассмотрим.
Дару, и многое раздражало Сталина самого в Соломоне. Михоэлсе, мы сейчас прервемся и продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Все не так, ребята!
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы говорим об убийстве Михоэлса. Ну вот убийство совершено.
Да, и Аня нас спрашивает, все равно не понимает, чем он помешал. Вот давайте сейчас посвятим это время разбору версий.
Но были устроены похороны.
Да, были устроены похороны, торжественные по государственному разряду. Да. Кстати, на этих похоронах произойдет один интересный эпизод. Судя по всему, мне не удалось найти такого железобетонного подтверждения, но есть косвенное основание полагать, что на этих похоронах, на которых было много разных глаз, Полина Жемчужина, на минуточку, жена Вячеслава Михайловича Молотова,
да,
давала понять в частных, правда, разговорах, там не в речи над гробом, но, так сказать, она много с кем общалась на кладбище, что это не автомобильная
катастрофа. Несчастный случай, да.
Она это, судя по всему, знала к этому времени наверняка, потому что Вячеслав Михайлович известно, что он с женой делился, она была для него не только любимой женщиной, но и боевым соратником, абсолютно убежденный сталинист, лагеря этого убеждения не поколебали. И вот Молотов, видимо, вернувшись с заседания Политбюро 13 января, на котором Сталин поведал о том, что произошло с Михоэлсом, значит, он поделился с женой, и она это знала и не стала... Загадочный для меня момент, зная ситуацию, зная обстановку, почему она стала об этом говорить, какое-то, видимо, эмоциональное потрясение. Но вот она начала делать такие намеки, и это, видимо, было одним из моментов, которые повлияют на решение Сталина потом бросить ее в лагерь. Вот. Значит, есть несколько версий. Одна версия сводится к личному отношению Сталина к Михоэлсу. Ну вот Наталья, дочь актера Гассета Гертнера, пишет, у Сталина была личная зависть к такому таланту и дару. Я не думаю, но все-таки Сталин действительно очень любил театр, как известно, любил приглашать к себе актеров, среди них были великие таланты, да, которые вполне можно поставить в один ряд с Михоэлсом. Это и Качалов, это и Леонидов, это и многие-многие другие.
Да.
И вот их судьба сложилась вполне благополучно, да, так сказать, по крайней мере, никаких преследований со стороны власти они не испытывали. Что касается личного антисемитизма Сталина, это вопрос широко дискутируемый вопрос, конечно, дискуссионный, и мне не хотелось бы сейчас в него углубляться, потому что в любом случае судьба Михоэлса не может объясняться только личным, так сказать, юдофобством вождя, который, кстати говоря, под некоторым вопросом, я имею в виду степень этого дела. А вот что заслуживает, на мой взгляд, внимания, это то, что Сталина очень, видимо, насторожила информация, которая к нему пришла через Абакумова. Информация о том, что Михоэлс ищет сведения, так, по крайней мере, это было подано, Михоэлс ищет сведения о личной жизни, о семье Сталина. Так это подал Абакумов. А поскольку Михоэлс ездил в Америку, поскольку Михоэлс был чрезвычайно популярен за границей, в сознании вождя, мы о нем кое-какое представление об этом сознании имеем, тут же, конечно, выстраивается цепочка. Ищут подходы, так сказать, агенты.
Там здесь Америка.
Америка,
это 47-й
да.
год, это конец 46-го,
конечно.
Начало 47-го. Это вот действительно рухнувший, как сказал Черчилль, железный занавес.
Конечно.
Это точнее, очень тяжелая история.
Рухнувший в смысле свалившийся с неба и вставший.
Да.
В смысле рухнувший.
Да. Обрушившийся.
Да, обрушившийся.
И разделивший Европу на две части.
И Михоэлс, видимо, действительно искал такие выходы на Сталина. По крайней мере, по двум каналам. Действительно, Гринберг, его сотрудник, разговаривал со Светланой, искал выхода на ее уже бывшего мужа Григория, или еще не бывшего. Mm-hmm. Они как раз примерно в это время будут разводиться с Григорием Морозовым. И есть еще один канал. Через ту же Полину Жемчужину Михоэлс, он спрашивал ее, она потом об этом рассказывала, спрашивал, с кем можно было бы поговорить, можно ли обратиться к Молотову, можно ли обратиться к Кагановичу. Вот из этого разговора мы знаем, зачем Михоэлсу этот выход. Дело в том, что еврейский антифашистский комитет, который создавался совершенно определенной целью, он должен был работать на Запад. он должен был аккумулировать, во-первых, симпатии.
В смысле, работать назад, аккумулировать
симпатии. Он был такой одной из многочисленных пропагандистских витрин, но одной из таких очень мощных. И, конечно, он должен был объединять поддержку мировых еврейских кругов, поддержку Советскому Союзу, который борется с нацизмом, евреи которого, так сказать, гибнут. И поддержка это в том числе и финансовая, и поддержка техникой, и другими стратегическими материалами была очень существенной. И Михоэлс начал себе чувствовать, видимо, впервые общественного деятеля. Он ведь им никогда не был в 30-е годы. В 30-е годы это чистый человек искусства.
Да.
Это гениальный актер, который...
А вот во время войны
который готовит и играет свои лучшие роли. Вот я говорил, в том числе вчера я разговаривал с человеком, который видел Михоэлса в обоих этих ролях в 1943 году. Это мой директор Юрий Владимирович Завельский. Это его гениальный король Лир, это его гениальный Тевье Молочник. Да? А вот во время войны он становится общественным деятелем и, видимо, очень близко к сердцу принимает эту вот функцию для себя. И как гениальный актер он... вживается и становится тем, кого ему сначала попросили сыграть. А он им стал этим общественным деятелем.
И вот он стал общественным деятелем. Мы послушаем сейчас фрагмент выступления Соломона Михоэлса как раз уже в завершающий период войны. И послушайте, что он говорит.
И как он говорит.
Братья и сестры, третий митинг представителей еврейского народа происходит в исключительное время. Мы собрались с вами сюда, в дни славы и величия нашей Родины, страны Советов, в дни блестящих побед героической Красной Армии, в дни торжества гениальной сталинской стратегии. Мы с гордостью можем заявить о том, что евреев по количеству награжденных за боевые действия на фронтах Отечественной войны стоят на четвертом месте среди национальных народов. Да здравствует дружба свободолюбивых народов! Да здравствует многонациональная и единая великая героическая Красная Армия! Тени дружбы народов, вождь народов, товарищ Сталин!
Да, вот.
Вот прозвучали очень важные слова, которые сразу многое объясняют. Разве можно кому-то еще начинать свое выступление словами «братья и сестры»? Понимаете, вот, конечно, у Сталина возникло ощущение, что Михоэлс превращается в фигуру очень крупную.
Слишком крупную.
Собственно, он действительно в нее превращается в данном случае. Это не какая-то там маниакальная, так сказать, не имеющая под собой основания подозрительность Сталина. Михоэлс действительно превращается в колоссальную фигуру. И он действительно принимает на себя и чувствует себя выразителем интересов евреев, советских, конечно, евреев. Об этом говорят и его, в частности, не только его, но в частности его хлопоты. Вот был такой проект, не реализовавшийся, о создании еврейской автономии, советской еврейской автономии в Крыму.
Да.
Потом это Михоэлс тоже будет ставить вину, как буржуазный национализм и так далее, хотя это абсолютно советский проект.
Советский проект,
совершенно
советский. Такой, не такой, как еврейская автономная область.
Да, но тот-то к этому времени уже понятно.
А здесь международной поддержкой.
Международной поддержкой.
Такой Израиль в Крыму.
С какой-то даже таким, знаете... идеи восстановления справедливости, поскольку именно евреи советские там понесли самые страшные потери, да, в войне, я имею в виду Холокост, вот, да, вот благодатная земля Крыма и так далее, и так далее. Хотя не такая уж она и благодатная. Большей части, я имею в виду Крыма.
Да.
Очень
трудная
земля. Похожа на Палестину в каком-то смысле. И вот это, наверное, обуславливает ревность, если угодно, Сталина к Михоэлсу. Нельзя говорить братья и сестры никому.
Заслоняет. Потом еще, все-таки, если можно, мне всегда кидала мысль, что было бы очень трудно начать вот такие мощнейшие репрессии 1948 года, разгон еврейского антифашистского комитета, такие крупные посадки и поэтов, и актеров, и потом то, что завершится не только разоблачением псевдонимов, раскрытием псевдонимов, и, скажем, борьбой с космополитизмом, но и совершенно чудовищным делом врачей выйдет. При живом Михоэлсе это сделать было бы очень трудно. Уже сейчас.
Да, потому что этот человек, скорее всего, нашел бы возможность возвысить свой голос. Наверное.
Может быть. Наверное. И потом он заметный человек.
Он именно международно заметный.
Да. И не зря это не просто фотки во время путешествия в Америку и с Эйнштейном, и с Чаплином. И...
Это стотысячные митинги, которые собирались
причем,
в Америке. Да.
Да, и это на равных.
Абсолютно.
С Эйнштейном и Чаплином это
конечно, ведь
фотографии равных
людей. Создание Американского еврейского комитета помощи Советскому Союзу во главе с Эйнштейном было реакцией, ответом на создание Еврейского антифашистского комитета во главе с Михоэлсом. Абсолютно это известно. И вот Михоэлс ищет выхода на Сталина или хотя бы на кого-то из самых близких к нему людей, чтобы поделиться беспокоящими его вещами то, что опять поднимается бытовой антисемитизм. Что во многих, ну, так сказать, на местах, что называется, преследуют евреев по национальному признаку. Потом очень...
Это все уже клубится.
Уже клубится, ведь это все то, что начнет делать власть, оно на хорошо унавоженную почву ляжет. И уже широко, так сказать, хотя и неофициально, идут разговоры, что пока русский Иван сидел в окопе, Абрам торговал в Ташкенте,
да,
приставал к Ивановой жизни.
Это знаменит, про Ташкентский фронт жив до сих пор.
Да, еврейскую дивизию, которая взяла Ташкент. Все это уже есть, вся эта мерзость уже есть. Естественно, вокруг Михоэлса она аккумулируется, и он хотел, видимо, вот чувствовал свое призвание, свою обязанность, свою миссию в том, чтобы поговорить со Сталином об этом. Я уверен, что он верил в то, что это не Сталин, что Сталин против этого, что Сталин разберется. Но вот ему нужен выход на Сталина.
И он видел, как люди начинают скрывать снова, стесняться говорить на иде.
Да.
Вот, что идиш пропадает. Ну, да, одно дело, естественно, ассимиляция, которая идет при всех народах, и мы об этом говорили по совершенно другому поводу. Это давнее одно из направлений.
Но вот при этом интересно. Я вчера Юрий Владимирович во время разговора спросил, я говорю, Юрий Владимирович, а вам не мешало то, что вы не... Он не... Мой директор не знает идиш. Он говорит, ты знаешь, во-первых, когда играет гениальный актер, это же не имеет никакого
все
значения.
Равно, да.
Он, Юрий Владимирович сказал, я и английского не знаю, но когда приехал Олд Вик во главе с Оливье, это совершенно не мешало мне, так сказать, все это воспринимать. А во-вторых, он говорит, вообще в залах вот тогда во время войны было очень немного людей, понимавших идиш. А залы, тем не менее, были полны. То есть вот
Это был очень популярный
конечно,
театр.
Конечно. И злая, не просто ирония, а злая воля, наверное, Сталина заключалась в том, что закроют-то Гассет формально за то, что его перестанут посещать. Да, он не нужен-то больше нам такой театр, никто туда не ходит.
Это
было сделано? На выходе со спектакля стояли фотографы, фотографировали каждого выходящего на протяжении нескольких месяцев. Да, театр опустел после этого, конечно. Вот. И это одна версия, что вот маниакальная подозрительность, плюс помноженная на то, как Абакумов это подал, что вот американская разведка через сионистские круги тянет щупальца лично к товарищу Сталину, к его семье. Это одно. А другое, это, конечно, то, вот, о чем мы уже заговорили, это... То, что этот человек превращается в крупнейшего общественного деятеля, то, что чувствует, Сталин это чувствует, поднимается еврейское, советское еврейское национальное самосознание. Правда, самый яркий его всплеск еще предстоит впереди, через несколько месяцев, в сентябре 1948 года, когда первый посол Израиля, уже провозглашенного в мае, да, провозглашено создание государства Израиля, в сентябре приезжает первый посол Голда Мейер.
Голда Мейер, да.
И люди, я тоже знаю нескольких людей, которые кто-то лично присутствовал, один человек, двое других рассказывали там от своих знакомых, что творилось у Московской хоральной синагоги, где была встреча, так сказать, Голда Мейер с советскими евреями.
А представьте себе, опять же, стою я на своем, что бы было, если бы там был Михоэлс?
Ну, понятно, кто бы эту встречу вел с советской стороны, по крайней мере, никого другого. У нас ведь было два человека такой степени популярности, которые всегда подчеркивали, что они евреи. Второй – это Эренбург. Но Эренбург совершенно, конечно, не годился на роль вот такого вот вождя. И не чувствовал себя таким вождем.
Верно.
Вот я, говоря о книгах, я очень рекомендую прочесть замечательное совершенно такое большое, огромное эссе, недавно ушедшего от нас Бенедикта Сорнова, «Случай Эренбурга». Там все это замечательно описано.
Да, да, да.
Все метания Ильи Григорьевича, все его нравственные страдания, все его опасения и все прочее. А вот Михоэлс, видимо, как мотылек на огонь, но тем не менее, вот так тоже, знаете, по-актерски, в таком вот сценическом запале, вот он на этот огонь летел. И это, конечно, делало его очень опасным. Вот, видимо, тут переплелось. Я не думаю, что какая-то одна версия играет роль. Тут все переплелось.
Я думаю, что просто стало ясно, что лучше каким-то вот таким вот способом освободиться, избавиться от Михоэлса. Потому что способом, ну, таким привычным, арестовать и опорочить, арестовать и опорочить тоже как не очень получилось. Уже как-то не так. И вот здесь и очень была при всей своей, вот я бы сказал, почвенности фигуры Михоэлса, это очень европейская, то есть даже больше того, западная, атлантическая фигура становился. Он становился таким вот воплощением вот этого союзничества. Вот это вот того, что Советский Союз во время войны, что он вот всеми связями, особенно через такой народ, как еврейский народ, и пострадавший от нацизма, с одной стороны, а с другой стороны и связующий очень многие страны-союзники, связующие. Он оказался той вот связующей субстанцией, может быть, которая была уже абсолютно не нужна. И страшно
более того,
мешала.
Мешала.
Да.
И тут вот еще, говоря о том, почему... Вот иногда вопрос ставят так. Вот почему Михоэлса тайно убили, инсценировав его смерть, а похоронили с почестями, а буквально там через два года еврейский антифашистский комитет расстреляют...
Да, абсолютно логично.
Но вот дело в том, что два года кажется, что это очень маленький промежуток, а ведь там между этими двумя событиями пролегает чрезвычайно важная для всей этой истории ситуация. Это резкое изменение советской позиции по Израилю. Потому что в момент, когда Михоэлса убивают, Советский Союз официально не просто поддерживает, а является одним из инициаторов создания государства Израиль. И одно из последних публичных выступлений Михоэлса как раз звучало после того, как прозвучала знаменитая речь Громыка в Организации Объединенных Наций, как раз где Советский Союз выразил свою поддержку вот этому проекту, скажем, современным словом. И поэтому нельзя было Михоэлса, признанного лидера советских евреев, это шло бы вразрез с государственной внешнеполитической.
Да.
Кроме того, не надо забывать, до 50-го года формально в Советском Союзе отменена смертная казнь. А Михоэлсу дать 25,5 по рогам – это, извините, это просто вот несопоставимые вещи. Да? Михоэлса можно было только убить.
Это не 37-й год.
Нет,
это 47-й.
Это 47-й год. И действительно, после войны...
Другой.
Да, до 50-го года формально смертная казнь в Советском Союзе не применялась. Фактически применялась, конечно. И вот это вот играет, видимо, тоже огромную роль. А с еврейским антифашистским комитетом уже не церемонились, потому что к этому времени поменялась позиция, резко поменялась, практически на противоположную. Почему это долгий отдельный разговор? Кстати говоря, вот я во время перерыва чуть-чуть порылся и нашел чуть больше года назад, в августе 2013 года, в «Цене победы» у Виталия Демарского была замечательная передача, я сразу вспомнил, о судьбе еврейского антифашистского комитета. Да, надо будет...
Смотрите, послушайте.
Да, да, да. И еще раньше, в 2008 году, в передаче именем Сталина было интервью с уже вот упоминавшимся мной сегодня Костырченко, тоже очень интересно, я тоже очень советую его перечитать или переслушать. в связи с этим. Вот. И чтобы закончить с книгами, значит, помимо тех, что я назвал, значит, работы Костырченко, их несколько, но, пожалуй, такая вот, которая, мне кажется, наиболее полной и наиболее удачной с точки зрения внутренней структуры и логики, это его труд, который называется «В плену у Красного фараона». В интернете он, по-моему, есть, но, в общем, эту книгу найти можно. Я вот вчера посмотрел специально, она есть у меня в бумажном варианте, но есть на Озоне, можно ее заказать, купить. Одним из оппонентов Костырченко по целому ряду довольно принципиальных вопросов был знаменитый журналист Аркадий Ваксберг, тоже крупный исследователь этой темы, написавший такую художественно-документальную книгу «Земля и камень», «Змея и камень в зеленой траве», как раз тоже, где убийство Михоэлса является одной из главных сюжетных линий. Есть еще несколько книг. Вообще материалов много и опубликованы, как вы совершенно правильно сказали, и документы. Главным документом является ведь реабилитация врачей-убийц и реабилитация Михоэлса, которого посмертно обвинили все-таки в буржуазном национализме и в том, что он агент международной сионистской организации «Джойнт», начинает Берия.
Да.
Это весна 1953 года. Какими бы мои мотивы не были, но это вот тот самый случай.
Это когда... поразительные 2.5 месяца, которые были, даже 3 месяца.
И именно Берия начинает раскапывать эту историю. И, собственно, вот такой мощный документ – это его докладная записка Маленкову, которая опирается на материалы уже ведущегося следствия, на показания того же Огальцова и других участников всей этой истории, которых после убийства Михоэлса наградили. Единственного Огальцова не наградили, потому что в тот же день, когда вручали эти награды, он получал награду за другое предыдущее дело, а не принято было давать 2 ордена сразу. Вот. А так всех остальных наградили боевыми орденами. Вот тоже, конечно, главных вот этих вот, собственно, исполнителей наградили орденом Отечественной войны. Представляете, за, вот, за убийство Михоэлса орденом Отечественной войны первой степени.
Это абсолютное подонство, кстати, конечно, говоря. Боевые ордена.
Конечно, конечно.
И по отношению, конечно, к настоящим кавалерам этих орденов.
Да. Но вы знаете, я человек абсолютно не мистического, так сказать, склада, совершенно такой приземленный материалист, но вот иногда история такое подбрасывает. Вот Юра из Санкт-Петербурга нам написал, ну, говоря о мотивах убийства, да и просто мстительность, классическая чекистская мстительность, не такой убить, которая, очевидно, передается по наследству. Вот насчет по наследству. Внук, родной внук одного из главных исполнителей этой операции погиб в автомобильной катастрофе под колесами грузовика. Вот после этого, что хотите, говорите про то, да, есть в истории, да, мистика, есть некая, да, так сказать.
А мы с вами сейчас послушаем одну удивительную запись 1932 года. Соломон Михоэлс поет, это оркестр Государственного еврейского театра, поет это и песня из спектакля «200 тысяч» по Шалом Алейхему. И вот мы на этом, на такой вот действительно и мистичной, такой проникновенной, мишеватой песни мы и завершим.
нет, ребята, все не так, ребята.